Детям о Боге. 24-я передача. Дорогие ребята, мы начинаем передачи из цикла «Детям о Боге». И сегодня, я напомню, мы продолжаем с вами читать рассказы из книги писателя Александра Худошина «Светочи русского благочестия». Сегодняшний наш рассказ о золотом Грице. Золотой Гриц. Глава «Гриц-сирота». Гриц на украинский манер означает «Гриша». Григорий жил в бедной семье, у него была еще сестра, моложе его на 2 года. Отец Гриши умер, когда мальчику было всего 6 лет. Потом умерла и сестренка, а мать ослепла, может быть, от горя. Но что было делать слепой женщине с малым сыном на руках? Оставалось одно — идти просить подаяние, как бы горько ей это не было. А Гриц стал ее поводырем, заменив ей потерянное зрение. И стали они ходить по селам, прося хлебушка ради Христа. Но через 2 года он потерял и мать, и остался круглым сиротой. Еще несколько лет жил он в родном селе, нигде не имея постоянного угла. Зимой он ночевал у тех, кто из сострадания принимал его, а летом — под плетнями, плетеными из прутьев оградами. На украинском юге с древесиной большие трудности, поэтому крестьяне делают заборы не из досок или реек, как у нас в средней полосе, а набирают их из гибких прутьев, лозы, укладывая один за другим между вкопанными в землю кольями. Под плетнем всегда прохладно, он защищает от солнца и ветра, а иногда даже от дождя, особенно если плетень сделан высоким, в человеческий рост. Уже в это время Григорий начал вести себя как юродивый, говорил странности и совершал чудные поступки. Например, надают ему денежные мелочи, а он возьмет да и бросит ее в речку со словами: «Ешьте, карасики, мои копеечки». Он так делал потому, что хотел воспитать в себе презрение к деньгам. Иной раз, бывало, покусают его деревенские псы. Тогда он шел к родной тетке и говорил: «Глянь-ка, цуцики что мне наделали?» А цуциками на Южной Украине называют собак или щенков. «Сколько родничков, вон как из них каплет!» И тетка перевязывала ему раны, охая и ахая. Но, однако, сельские жители замечали и то, что Гриц отличался от своих сверстников особенным почитанием всего, что свято. Если деревенские мальчишки чертили на земле крест, то он становился перед ним на колени и целовал его. И всегда осторожно обходил, стараясь не наступить на него ногой. Ребята же его дразнили, считая дурачком и ненормальным. Иногда они его даже били, но он все терпел. Только если обида была уж очень велика, тогда он подходил к забору и начинал стукаться об него головой. Глава «Странная жизнь». Наконец Григорий пошел странствовать по другим селам и так ходил, пока не остановился в одном большом селе, где нашел приют под колокольней Покровской церкви. Тут он жил в обществе собак. Он их любил и кормил, и они его не трогали. Скорее всего, они его тоже любили, потому что, куда бы он ни шел, собаки следовали за ним всей стаей, как его личная охрана. Потом он перешел жить вглубь села, и тоже у него были здесь друзьями собаки. В конце концов, его приютила у себя одна казачка, которая поселила его на чердаке сарая. Там он устроил себе небольшую комнатку, которая выглядела очень странно. Здесь лежали вещи, непонятно зачем ему нужные, чучело, деревянные железные молотки, обручи от бочек, различные камни и палки, маленькие и большие. Но был здесь и большой оловянный крест. Были и книжечки с описанием жизни святых и с молитвами в честь Богородицы. Гриц часто раздавал их встречным, однако у него появлялись новые. которые дарили ему люди во время его хождений по домам. Ему давали и одежду очень приличную, но он дарил ее нищим, а сам ходил в старой меховой шапке и дырявом халате. Зимней одежды он не носил, а в храме выстаивал на каменном полу босиком. А ведь этот храм не отапливался, и в морозы под 20 градусов в нем была такая же температура, как и на улице. Однажды Гриц пришел в свое родное село в удивительном наряде, который весь был шит из разноцветных лоскутков — красных, синих, желтых, зеленых. Родственники его спросили: «Ты что это, Гриц, затеял? Что это за вид у тебя?» «Я подумал, — отвечал он, — что вот сколько есть лоскутников, то есть оборванцев, у которых одежда в заплатках, так мне надо быть самым главным лоскутником. И пошел я к одному пану и говорю: «Сшей мне платье из разноцветных лоскутков, чтобы я был царь лоскутников». И он сшил, и вот теперь я царь». Многие относились к Грише с любовью, видя его доброе сердце. Даже помещик не раз приглашал его к себе обедать, но Гриц всегда отказывался. Но однажды явился к хозяину сам и попросил его накормить. Ему принесли обед. Он забрал миску и удалился с ней, чтобы как будто поесть наедине в укромном местечке, а вместо этого отнес еду одной бедной больной вдове на самый дальний конец села. И потом еще не однажды приходил к помещику и получал обед и уходил с ним к вдове, а барин только позже догадался, что Гриц помогал бедной женщине. В том селе случались базарные дни, и на базаре было несколько очень скупых и жадных торговцев. Гриц подходил к их столам и внезапно смахивал рукавом деньги наземь. Его ловили и били, но он только смеялся и говорил позже: «Эх, болят у них, наверное, теперь кулаки». Только уж если очень сильно и безжалостно ему доставалось от этих торгашей, Гриц бился головой об стенку, как это делал и в детстве. Но никогда не отвечала обидой на обиду и удар на удар. Все сносил терпеливо. Лишь однажды, когда его молотили продавцы, за него вступились два крестьянина и угостили их хорошенько, а он, вместо того, чтобы обрадоваться, бросил в непрошенных заступников песком, мол, не ваше это дело. Глава «Умный дурачок». Гриц не любил никаких похвал. Только-только начинали его хвалить, а ведь было за что: за доброту, за ласку, за то, что он ходил в дома больных и несчастных со словами утешения, как он сразу убегал. Иногда же напускал на себя вид человека грубого и порочного, ругался, курил и нюхал табак, а в постные дни нарочно ел скоромное, например, сало, яйца или молоко. Другим он часто указывал на их дурные поступки, только делал это не прямо, а на свой особый манер. Однажды он ночевал со своим знакомым по дороге в Киев на постоялом дворе, то есть в крестьянской гостинице. Он уже улегся спать, а приятель стал перед иконой молиться, а заодно начал перечислять Господу свои добрые поступки, которые совершил он в жизни. Эта похвальба не осталась для Гриши незамеченной. Он со своей постели и говорит ему, смеясь: «Смотри, утром не прихвати с собой мои лохмотья». Это означало: «Не о том ты думаешь, все доброе от Бога, а не твое, нечем хвастать, а ты-ка лучше разберись, что в тебе есть плохого и стыдного». Про лохмотья-то Грит сказал, конечно, в шутку, но, возможно, приятеля смущало чужое богатство, может, он завидовал чужому добру. Гриц ведь был умудрен Богом и часто видел людей, что называется, насквозь. Бывая в Киеве, Гриц сразу узнавал среди прохожих людей сердитых и жестоких и начинал дразнить их, сверкая глазами и скрежеща зубами, замахивался, как будто хотел ударить. Но те, не понимая, что он таким образом хочет изобличить их, били его без всякой жалости. Порой на свою притворную грубость он попадал в полицейский участок, где его морили голодом и секли розгами. Некоторых наиболее жестоких своих истязателей Гриц благодарил и всячески хвалил. И так продолжалось до тех пор, пока люди не начали понимать, что перед ними истинный раб Божий. И с тех пор никто уже его не бил и не оскорблял. Самым большим удовольствием для него было посещение храма, где он ставил перед иконами множество свечей. Он на них нарочно собирал деньги, обращаясь к людям со словами: «Дай взаймы на золото». Золотом он называл свечи не только за золотистый цвет их пламени, но и за то, что всякий дар, предназначенный Богу, — это сокровище душевное, драгоценный подарок любви. И люди так и прозвали его «Золотой Гриц» за его любовь к Богу и золотое сердце. Настало время, когда некоторым стало ясно, что Гриц умеет заглядывать в будущее, и одни начали прислушиваться к нему с надеждой, а другие со страхом, потому что его предвидения всегда оправдывались. Но другие не верили и вскоре же убеждались, что напрасно. Сегодняшний наш рассказ, дорогие ребята, называется «Золотой Гриц». Глава под названием «Блаженный никогда не ошибался». Как-то раз Гриц был на базаре в толпе односельчан и, обращаясь к одному из них, вдруг сказал: «Тебя сегодня коза брыкнет». Тот рассмеялся, а вместе с ними остальные. Но когда вечером этот крестьянин возвращался с базара, то ему вдруг сделалось плохо, и он умер тут же в пути, так и не доехав до дому. Под козой, как мы видим, блаженный подразумевал внезапную смерть. Грамоте Гриц не был обучен, но зато иногда начинал рисовать какие-нибудь предметы и цифры. При этом он произносил загадочные фразы. Смысл всего этого становился понятен только потом, когда случалось неожиданное и важное событие в жизни того человека, к которому он обращался. Здоровался за руку он тоже по-своему и тоже со значением. Кому-то он подавал ладонь целиком, кому-то протягивал только два пальца, а иным лишь один. Порой же, протягивая руку, внезапно ее отдергивал. К его хижине стали приходить люди, но не всех он принимал. Некая знатная дама прождала 2 часа и несколько раз просила ему передать, что у нее к нему важный вопрос. Однако он отвечал, что ему некогда, так и ушла ни с чем, рассердившись. Удостоился Гриц, этот оборванец, нищий, юродивый, приема у самого митрополита Киевского Филарета, а потом и у черниговского епископа Павла. Они сердечно беседовали с ним, и каждый подарил ему свой подрясник, что было знаком очень большого уважения. Но Гриц отдал одежду бедным. Как-то он был в богатом доме и попросил горничную дать ему воды с духом, так он называл чай. А она же подумала: «Эх, некогда мне, не вовремя пришел». Тем не менее, все же заварила чай и поставила на стол. Тогда Гриц встал и сказал: «Некогда мне, не вовремя пришел», и вышел из комнаты. Один купец собирался купить партию скота, чтобы отправить на продажу в Петербург. «Не делай этого», — сказал ему Гриц. «Это почему еще?» — удивился купец. «Не будет тебе выгоды, наоборот, потерпишь убыток». «Да там сейчас знаешь, в какой цене скотина». «Неважно. Послушайся меня. Брось ты это дело, выкини с головы», — сказал Гриц. Но купец не послушался. И в дороге скот внезапно заболел, исхудал, истощал, и в Петербург прибыл он в самом плачевном состоянии. Купец сбыл все по бросовой цене, не оправдал даже затрат на покупку скотины и вернулся чуть ли не разоренным, стал жаловаться на неудачу. А Гриц сказал ему: «Ну уж если хочешь пожаловаться, подай жалобу на Бога, ведь без него ничего не бывает. А лучше всего молись ему почаще и поусерднее, чтобы он подавал тебе разум, а утешение получишь через своих детей. Твой младший сын будет умен и богат, и жить будет под зеленой крышей. Средний будет ездить вместе с Поповичем, а старший станет покупщиком-перекупщиком. Пришло время, и все сбылось. Первые два сына окончили университет, младший получил хорошую должность и жалование и жил в доме с зеленой крышей, средний ездил на учебу всегда с товарищем, который был сыном священника, а старший торговал по мелочи, продавал и перепродавал. Дорогие ребята, сегодня мы начали рассказ, который называется «Золотой Гриц». И я напомню вам, что мы с вами читаем рассказы из книги писателя Александра Худошина «Светочи русского благочестия». Продолжение следует.